Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Лазяева у микрофона. Со мной на прямой видеосвязи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук и профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, приветствую вас. Как слышно? Давайте сейчас тогда... Вот, слышим, Андрей Александрович. Еще раз здравствуйте.
Да, добрый день.
Конечно же, спецоперации, ситуация на Украине остаются во главе новостей, как российских, так и международных, поэтому с этих тем мы и начнем сегодня нашу беседу. Но прежде напомню, телефон для сообщений нашим слушателям. Пишите в WhatsApp или в Telegram, задавайте свои вопросы по номеру 8-968-766-3311. Также можно воспользоваться мобильным приложением «Радио Спутник», скачав его и установив на свой смартфон. Ну и напомню, на всех ресурсах «Радио Спутник». Это ВКонтакте, на Рутюб-канале, в Телеграм-канале идет видеотрансляция. Тоже призываем вас к ней подключаться, оставляя свои комментарии. Итак, российские дипломаты заявили о том, что экстремизм и преступления Киева подтверждают необходимость продолжения спецоперации. Ну, в частности, в министерстве вспомнили слова советника главы офиса Зеленского. Михаил Подоляк сделал заявление, я напомню, о возможности зачистить пророссийских настроенных граждан на Украине. И, кроме того, он заявлял о своем желании наказать жителей Донбасса и Крыма. Мне кажется, сомнений по поводу необходимости продолжения спецоперации ни у кого не возникало. Здесь больше, наверное, вопросы договороспособности западных политиков и сроков спецоперации остаются открытыми. Андрей Александрович, что скажете?
Ну, что тут скажешь? Это, очевидно, заявления, которые подтверждают тезис, что Украина в течение как минимум 8 лет планомерно занималась геноцидом русского населения на востоке тогдашней Украины. И эти заявления просто говорят о том, что мы были абсолютно правы. Но если у нас с вами, Татьяна, нет никаких сомнений в том, что спецоперация, конечно же, имела свои четкие совершенно основания, и фактические, и юридические, то, поверьте, западные СМИ постараются этих заявлений не заметить. То есть там ничего не поменяется. Поверьте, ни о каком геноциде русского населения на Украине западные СМИ рассказывать своим зрителям, слушателям, читателям не будут. И те неудобные заявления, которые звучат из Киева, ну их никто просто не услышит. Как помните, буквально пару недель назад там одного из представителей американских официальных, Кирби, по-моему, спросили, что он думает о преследованиях Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, он сказал, что он про это ничего не знает. Угу. Так вот, поверьте, они и про эти заявления, про экстремизм, про преступления против русского населения на Украине тоже ничего не знают. Поэтому ничего об этом и не говорят.
Андрей Александрович, верю, но вот позвольте задать тут еще такой вопрос. Мы знаем такое словосочетание, как «красная линия», но Владимир Путин о нем неоднократно говорил, да и не только. И в МИДе, в российском тоже заявляли, обозначали их. А вот есть ли тогда для Украины определенные, для всего мира даже, да, определенные красные линии? Я к тому, что же должно произойти на Украине, чтобы Запад, мировое общество заметило, ну и начало как-то, может быть, осуждать?
Ничего. Это в принципе невозможно, потому что Украина принесена в жертву геополитическим интересам абсолютно других государств, в частности Соединенных Штатов. Поэтому что бы там ни происходило, что бы они ни говорили, какие бы потери ни несла Украина, военные, любой экономический ущерб, это абсолютно не интересует западных спонсоров нынешнего киевского режима. Поэтому не существует никаких линий, которые Украина могла бы перейти, и это как-то изменило бы позицию западных государств. Да, наверное, существуют какие-то вещи, которые они никогда не будут показывать в западных СМИ, никогда об этом не будут рассказывать, чтобы, ну, скажем так, не раскачивать общественные настроения в другую сторону, имеется в виду. Но никаких красных линий нет. Украина может творить все, что угодно. Мы же видели еще, ну, это буквально, наверное, год уже прошел с этого знаменательного интервью, когда президент Зеленский открыто в интервью одной американской телекомпании открыто оправдывал неонацистов, говорят, что ну да, вот такие у нас подразделения, вот они граждане, они защищают нашу страну. Это просто было благополучно вырезано из эфира, и осталось только в интернете этот фрагмент, который, в общем, все посмотрели, ну а западные политики пожали славу и сказали, ну да, ну что, нельзя это показывать, поэтому вот это было вырезано. Поэтому, поверьте, никаких красных линий в этом смысле нет. Украина может делать все, что угодно. Все это будет оправдано, скрыто, если нужно скрыть. Украина может, ну, в некотором смысле, они могут устраивать любые террористические акты на объектах инфраструктуры, на атомных объектах. Они, собственно говоря, обстреливали неоднократно Запорожскую атомную станцию. Это не имело никаких эффектов в том плане, о котором вы говорите. Никаких красных линий нет. Можно все.
Давайте напомним, что еще одна цель спецоперации, ну или одна из, и в том числе, почему была необходимость ее проводить, добиться неприсвоения Украины к НАТО. Как мы помним, в Кремле об этом неоднократно говорили. Сегодня появился повод об этом напомнить. Вопрос, опять же, кто это услышит. Дело в том, что генсек НАТО Столтенберг говорит о том, что все члены Альянса согласны принять Украину в свой состав. Дмитрий Песков комментирует эту новость, ну и указывает на то, что НАТО продолжает свою линию на поглощение, втягивание Украины в альянс. Давайте начнем с того, насколько сейчас заявление Столтенберга, это скорее, ну, завтраками кормят, в очередной раз говорят о том, что да-да-да, вы обязательно будете в альянсе, и на самом деле за этим ничего не стоит. Или все-таки это уже некое более серьезное заявление?
Ну, слушайте, я думаю, что здесь ничего не поменялось. Украину, ну, в каком-то смысле кормят завтраками. Это заявление Столтенберга было сделано в Киеве. Оно явно рассчитано на аудиторию, которая находится внутри Украины. Мы видим, что западные страны активно готовят Украину, ну, там, к так называемому контрнаступлению, снабжают вооружением, ведут информационную работу в связи с этим. И заявление Столтенберга, мне кажется, в большей степени работает на эту тематику. То есть показать, что поддержка безусловна, что никаких красных линий нет, что вы можете, собственно говоря, про красные линии немецкий, по-моему, то ли министр обороны, да, там сказал, что, пожалуйста, и на территории России проводите военные операции,
они нисколько не возражают.
Да, поэтому это еще один сигнал, что нет никаких красных линий, поэтому давайте наступайте, воюйте дальше за наши интересы. Я при этом нисколько не сомневаюсь, что если бы мы не начали специальную военную операцию, они, конечно же, активно двигались бы в направлении реального членства Украины в НАТО. Это было бы делом, ну, в общем-то, ближайшего будущего. И это создавало для нас реальную угрозу нашему суверенитету и вообще существованию нашего государства, если бы Украина стала таким полноценным членом НАТО. Это очень-очень серьезный и политический, и военный был бы вызов. Поэтому на начало спецоперации, безусловно, оправдано. Но сейчас, мне кажется, западным странам просто нет никакого смысла принимать Украину в состав НАТО, потому что и так Украина воюет на западные деньги, Украина воюет западным вооружением, Украина существует только благодаря поддержке Запада, и об этом говорят в том числе и западные, и европейские, в том числе политики, что Украина фактически несостоятельна ни в финансовом, ни в государственном плане. Это, мне кажется, совершенно очевидно. Поэтому зачем Западу формально принимать Украину, давать какие-то гарантии безопасности Украины, в то время, как я уже сказал, по сути дела, Украина принесена в жертву геополитическим интересам других государств. Поэтому это заявление Столтенберга, оно, ну, в некотором смысле для нас с вами ничего не добавляет, оно работает на вот эту историю с подготовкой Украины, общественного мнения Украины к тому, что необходимо и дальше приносить в жертву украинцев, их жизни, государственность Украины, в интересах западных государств.
Но при этом еще натовские военнослужащие тоже ведь принимают участие в конфликте. Это и мы с вами знали до этого. Наверное. А ведь еще в западной прессе, да, на фоне утечки данных Пентагона об этом писали непосредственно, что вот там даже посчитали какое-то точное количество, уже не помню, что была за цифра. Но при этом, мне кажется, знаете, еще заявление Столтенберга немного лукавое с той позиции, что, допустим, в той же Германии, которую мы вспомнили, при этом говорят о том, что на данном этапе вообще-то нет решения вступления Украины в альянс. Речь идет исключительно вот о помощи. Давайте помогать, продолжать оказывать эту помощь. Но речь о вступлении не идет. То есть как будто бы есть некий все-таки еще раскол внутри альянса, да, и стран-участниц.
Я думаю, это не то, чтобы был раскол. Но просто, несмотря ни на что, есть еще очень сильная достаточно европейская, да и американская бюрократия, да, в рамках НАТО. И там существуют определенные критерии, которые, ну, просто не позволяют сделать Украину так одномоментно членом НАТО. Давайте посмотрим, что, конечно же, Швеция, которая находится, ну, совершенно в другой ситуации, да, чем Украина. Ну, как минимум, у Швеции нет территориальных конфликтов, да, с соседними государствами. Швеция ни с кем не ведет военные действия, которые, по сути, ведет Украина, да, с Российской Федерацией. И Швецию-то они не могут в рамках собственных процедур принять в состав НАТО, да? Что уж говорить про Украину, тем более, что, ну, давайте прямо скажем, ведь то, что происходило на последней неделе, те решения, которые принимали, в частности, ну, очень русофобские правительства, например, Польши или Словакии, или правительство Венгрии в отношении ограничений на экспорт украинской сельхозпродукции, они, в общем, говорят, что все-таки европейские правительства вынуждены прислушиваться к общественному мнению в своих государствах. Да? А там речь не идет о безусловной поддержке Украины. И в этой ситуации, по сути дела, принять Украину в НАТО, дать гарантии, в том числе безопасности, с помощью, ну, так называемого ядерного щита, я думаю, что на это реально западные страны не готовы. Это очередной обман, обманывают они Украину в данном случае. Хотя, в общем, мы видели, какое количество лживых заявлений и документов они подписывали, в том числе обманывали и Российскую Федерацию. Но в данном-то конкретном случае Столтенберг обманывает скорее украинцев. Поэтому это их внутренний вопрос, как они будут с этим разбираться.
Я дополню еще, уж коль тоже упомянули министра обороны Германии Бориса Писториуса, значит, помимо того, что вот якобы, да, украинская армия может проводить боевые операции на территории России, это мы с вами уже отметили. Но вот что он еще говорит про поставки оружия? Он говорит, что существуют красные те самые линии поставки оружия, мол, того, при оказании военной помощи Украине партнеры должны вот эти красные линии учитывать. Здесь тоже, конечно, философский вопрос, о каких красных линиях он говорит, учитывая, да, тот объем поставок, который происходит.
Это ложь. Послушайте, они же когда-то говорили только о так называемом нелетальном оружии. Потом эта тема ушла. Появилось и оружие, и наемники, и военные советники появились. Потом появились ракеты разного рода, ну, разного радиуса действия, скажем так. Потом появились танки. Сейчас речь идет о самолетах. Поверьте, все эти слова про красные линии – это фигура речи, никаких границ. Нет, я думаю, что есть единственная граница, которой они не решатся перейти, это предоставить Украине какое-то ядерное оружие. Хотя мы помним хорошо, что Зеленский в Мюнхене говорил о том, что Украина хотела бы обладать ядерным оружием. Это было, и они тоже это слышали. Но я думаю, что в данном случае они скорее исходят из того, что это в большей степени безопасность и в большей степени западных стран безопасность разрушит, если Украина получит ядерное оружие. Поэтому вот эта красная линия, я думаю, единственная есть, это передать Украине ядерное оружие, они не решатся. Что касается химического оружия, мы постоянно слышим о том, что украинские войска применяют химическое оружие на территории Донецкой, Луганской народных республик, на других территориях. Мы, кстати говоря, с вами слышали, что они вполне допускают использование снарядов с обогащенным объединенный уран, да, и так далее. То есть уже снарядов, которые имеют ядерный компонент. На это, кстати говоря, жесткие были достаточно заявления и президента, и Министерства иностранных дел. Поэтому вот какие-то такие, наверное, красные линии нет, а все остальное очень условно.
Опять же, говоря про помощь Украине, глава Пентагона посчитал, сообщает о том, что союзники оказали военную помощь Украине на сумму 55 миллиардов долларов с начала конфликта, вот только вдуматься, да, если в эту цифру. Но есть ощущение и поводы так думать, что в Соединенных Штатах на фоне, значит, оказания помощи Украине некий раскол тоже происходит, потому что республиканцы, члены Конгресса от Республиканской партии, они направили президенту США Джо Байдену письмо с требованием прекратить неограниченную помощь Украине и даже анонсировали, что все следующие пакеты они не будут одобрять. Вот давайте поговорим тогда о том, что там непосредственно происходит.
Там просто происходит подготовка к президентским выборам в Соединенных Штатах. Это тоже заявление, скорее, внутри политический характер носит. Но мы с вами прекрасно понимаем, что 55 миллиардов долларов, насколько я понимаю, это только военная помощь.
Да, это про военную помощь. Да.
Так они вообще-то содержат просто экономику Украины. Уже, кстати, достаточно давно. Соединенным Штатам ничего не стоит заставить Европейский Союз больше вкладываться в финансовую поддержку Украины, там, Японию, прочих своих сателлитов. Поэтому они это и будут делать. А что касается заявления ряда членов Конгресса, да, такое заявление есть. Я думаю, что, опять же, они прощупывают почву на предмет реакции избирателей, в частности, избирателей Республиканской партии, потому что мы понимаем прекрасно, что в Соединенных Штатах фактически уже начинается избирательная кампания президентская. И это, в общем, наверное, будет один из вопросов, который, конечно же, активно будет обсуждаться. Каковы границы этой помощи, вообще существуют они или нет, и что для Соединенных Штатов, реально для безопасности Соединенных Штатов, значит как помощь Украине, так и продолжение такой острой конфронтации с Россией.
А можем ли мы тогда это заявление рассмотреть еще из такой позиции, что если республиканцы одержат победу, ну кто бы там в итоге не представлял, да, республиканцев, если они одерживают победу по итогам президентских выборов в 2024 году, то, соответственно, это более, может быть, удачная кандидатура с точки зрения отношений с Россией, соответственно, действительно, вот эта помощь Украине будет отрезана или хоть в каких-то других меньших объемах будет производиться?
Слушайте, пусть на эту тему политологи гадают, мы с вами гадать не можем. Мы много раз с вами видели, как западные политики во время предвыборной кампании говорят одно, а проводят совершенно другую политику. Поэтому каковы будут настроения в Соединенных Штатах, что удастся пролоббировать представителям военно-промышленного комплекса с точки зрения продолжение поставок и продолжение военной помощи Украине, что там будет происходить в Азиатско-Тихоокеанском регионе в этот момент времени. Давайте мы гадать с вами не будем. Поверьте, все эти политики американские, они все считают Соединенные Штаты исключительной нацией. Они все считают, что Соединенные Штаты вправе делать на нашей планете все, что считают нужным. Если в какой-то момент времени они решили сосредоточиться на своих внутренних делах, значит, они будут погружены своими внутриамериканскими проблемами. Если для решения каких-то политических задач нужно будет начать войну в какой-то части земного шара, они начнут войну в этой части земного шара. Они абсолютно циничные такие люди, которые выстраивают, по сути дела, не нацистскую политику в рамках всей планеты. Поэтому как будут вести себя политики республиканской партии, демократической, через год, два, через пять лет, мы с вами сейчас не можем это сказать. Мы понимаем, что в части того, что Америка превыше всего, Америка не должна подчиняться никаким правилам, никаким нормам, а все должны жить по тому своду правил, которые Америка диктует на нашей планете. Вот в этом, поверьте, абсолютное единство эстеблишмента как демократической, так и республиканской партии. Вот из этого надо исходить и себя не обманывать какими-то надеждами на очередные выборы, что кто-то там придет к власти и одумается. Ничего подобного.
Вот в подтверждение ваших слов, позвольте, озвучу коротко только информацию для наших слушателей. Несмотря на все эти претензии со стороны республиканцев, США в конце мая отправят в Германию 31 танк «Абрамс» для обучения. Там примерно 250 украинских военных будут обучаться. Подготовка займет около 10 10 недель. То есть вот, пожалуйста, да, все-таки. При этом помощь продолжают оказывать, обучать,
да, и
втягивать.
Да, продолжается и будет продолжаться эта помощь, и военная, и всякая другая, потому что американцы, англичане, прочие там европейцы, они сейчас воюют с Россией руками украинцев. Они считают, что им это выгодно. Поэтому
посмотрим, для кого будет выгода. Давайте с вами прокомментируем вот такое сообщение. Россия проиграла на апрельских выборах в 3 органа ООН, в частности, в Комиссию по положению женщин, Исполнительный совет ЮНИСЕФ, это Детский фонд ООН, и Комиссию Организации по предупреждению преступности уголовному правосудию из-за нажима западных стран на участников голосования. Чуть подробнее, мне кажется, нам нужно пояснить, что означает вот этот вот проигрыш на выборах, и говорит ли это о том, что Россия не будет продолжать работу в этих направлениях?
Честно говоря, ничего не означает. Во всех этих органах ООН постоянно идут ротации. Я не сомневаюсь, я думаю, что МИД абсолютно прав, когда говорит, что западные государства постоянно оказывают давление уже просто по любому вопросу. Их задача, чтобы голос России в Организации Объединенных Наций был как можно тише, чтобы мы как можно меньше работали в рамках этих комиссий. Поэтому то, что мы проиграли выборы, не означает никоим образом, что нужно встать в какую-то позу и отказаться от работы в различных органах Организации Объединенных Наций. Иногда мне позиция МИДа кажется не очень логичной, но в данном конкретном случае я абсолютно уверен, что МИД прав. Нужно продолжать работать на всех площадках Организации Объединенных Наций. Они бы хотели, чтобы нас там было не слышно. Нужно, чтобы голос России был слышен везде, на каждой площадке, в каждом рабочем органе Организации Объединенных Наций. Я думаю, что этот проигрыш – это чисто технический вопрос. Необходимо продолжать работу во всех этих комиссиях, учреждениях ООН, и уверен, что Российская Федерация так и будет делать.
То есть в любом случае сейчас на площадках ООН Россия продолжает работать, может быть, да, определенные вот сложности такие возникают. Да, но в любом случае,
конечно,
получается. А тяжело ли, вот как вы тоже можете оценить результаты этой работы, но учитывая...
Давайте представителей МИДа спросим, они все-таки в этом работают, не мы, поэтому им, наверное, можем себе представить, что в условиях такой русофобии агрессивной, наверное, непросто. Но справляются с этим они, это их работа, и я думаю, что МИД отправляет подготовленных людей для того, чтобы работать на такого рода площадках.
Да, а вот если коротко, мы прокомментируем именно здесь в части вот работы, опять же, да, здесь упоминается комиссия Организации по предупреждению преступности уголовному правосудию. Насколько, в принципе, тогда участие ООН здесь, ну, для нас важно и необходимо?
Участие ООН в чем?
Вот если мы говорим, да, про предупреждение преступности в нашей стране, да, нам же в первую очередь вот это волнует, что происходит внутри страны.
Нет, ООН не занимается предупреждением преступности в нашей стране. Эта комиссия занимается другим. Они занимаются тем, что государства координируют свою деятельность для целей предотвращения международной преступности, координируют по части информации, данными, которые они обмениваются. Ну, это обычный рабочий орган комиссии, поэтому он не занимается вопросами преступности здесь у нас. Это исключительная компетенция наших органов власти.
Угу. Ну и, соответственно, международные дела, они в любом случае, да, так или иначе, касательно, я имею в виду, преступности, это все продолжается. Наверное, да, есть сложности, но справляются в тех условиях, в которые есть. Андрей Александрович, делаем небольшую паузу и через несколько минут вернемся, продолжим беседу. Друзья, еще раз напоминаю, если есть вопросы по тем темам, которые мы обсуждаем, то пишите, буду озвучивать. WhatsApp, Telegram, пишите по номеру 8-968-766-3311. Также можно воспользоваться мобильным приложением или сайтом «Радио Спутник» для того, чтобы с нами связаться. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас на прямой видеосвязи со студией «Радио Спутник». Через несколько минут вернемся.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.